Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Mazda разработала инновационный двигатель SkyActiv X. Инженеры японской автомобилестроительной компании Mazda разработали новый двигатель внутреннего сгорания SkyActiv X, который будут устанавливать на новые автомобили с 2019 года. Японцы использовали дизельный цикл, однако в качестве горючего выступает бензин. О новой разработке Mazda рассказало издание Reuters. Речь идет о принципиально новой силовой установке, сочетающей дизельный цикл и бензин в качестве двигателя. Как известно, дизель является поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Он использует дизельное топливо и является весьма экономичным. Отличием дизельного двигателя от бензинового является то, что в первом случае топливо самовоспламеняется при подаче в цилиндр с предварительно сжатым воздухом. У дизельного двигателя степень сжатия в цилиндрах значительно выше, чем у бензинового. В целом дизель проще по своей конструкции, чем бензиновые аналоги, а его цикл более экономичен. Новый SkyActiv X воспламеняет воздушно-топливную смесь без искры, посредством сжатия, как это делает дизельный двигатель. За счет сочетания системы сжатия с нагнетателем Mazda смогла повысить крутящий момент. Использованная концепция позволила японцам одновременно увеличить мощность двигателя и уменьшить загрязнение окружающей среды. Идеальный цикл дизеля характеризуется четырьмя этапами: адиабатным сжатием рабочего тела, изобарным подводом теплоты к рабочему телу, адиабатным расширением рабочего тела и изохорным охлаждением рабочего тела. Отметим, что сейчас все автомобилестроительные компании активно работают над повышением экономичности своих детищ, что не в последнюю очередь связано со стремительным распространением электрических авто. В самой Mazda говорят, что SkyActiv X будет на 20-30% экономичнее других бензиновых двигателей компании. Такие гиганты мирового автомобилестроения, как Daimler и General Motors, уже заинтересовались новой разработкой японцев. С деталями нового изделия Mazda, вероятно, поделится позже. Известно, что руководство компании планирует начать устанавливать SkyActiv X на автомобили, начиная с 2019 года. Новый двигатель представляет собой часть стратегического плана японского автопроизводителя, направленного на электрификацию и минимизацию выбросов. План рассчитан до 2030 года. Mazda хочет объединить свои усилия с Toyota и создать новые электромобили. Между тем, отказываться от бензинового направления японские специалисты явно не спешат, о чем неоднократно давали понять. Депрессию выявили на ранней стадии по фото в Instagram. Люди, страдающие депрессией, предпочитают черно-белые фильтры и часто делают селфи. Клиническая депрессия остается одним из самых распространенных расстройств психики в мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдают более 300 миллионов людей по всему миру. Диагностировать клиническую депрессию сравнительно трудно. Основной инструмент выявления расстройства – опросники, с помощью которых пациент оценивает интенсивность симптомов, например, шкала Занга для самооценки депрессии. По этим опросникам психиатр отслеживает динамику состояния пациента. Однако к врачу-специалисту обращаются далеко не все люди, имеющие симптомы депрессии. Многие потенциальные пациенты, напротив, пытаются скрыть проявление заболевания. Исследование 2011 года показало, более 40% пациентов назвали одну или несколько причин не сообщать о депрессивных симптомах врачу общей практики. Среди этих причин опрошенные называли страх перед назначением антидепрессантов и побочными эффектами препаратов, посещением психиатра и недоверием окружающих. Так как методы самооценки в этом случае не позволяют эффективно выявить расстройство, ученые ищут другие способы диагностики. Одно из перспективных направлений – разработки в области анализа больших данных. Исследователи из Гарварда и Университета Вермонта представили алгоритм, способный выявить депрессию на ранней стадии 70% эффективностью. По словам ученых, врачи общей практики безошибочно диагностируют расстройство лишь в 42% случаев. Ученые проанализировали 43 950 фотографий из 166 профилей в социальной сети Instagram. У 71 участника исследования когда-либо диагностировали депрессию. Чтобы определить интенсивность проявления расстройства, ученые использовали опросник CSD – Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. В ходе этого теста пациента просят оценить, насколько он согласен с утверждениями типа «я часто чувствую себя подавленным» или «я хотел навредить себе». Затем исследователи соотнесли общее количество фотографий каждого пользователя, количество его фотографий в день и количество реакций, лайков и комментариев на каждый снимок. С помощью системы распознавания лиц ученые оценили, насколько часто на фотографиях появляются люди. Также исследователи проанализировали цветовую модель фотографий и наиболее часто используемые фильтры. В изученной цветовой модели HSV координатами цвета служат тон, насыщенность и значение цвета. Анализ показал, люди, склонные к депрессии, использовали синие и серые оттенки чаще, чем контрольная группа. Общий колорит их фото оказался более темным. Самым популярным в этой группе фильтром для обработки изображений стал Inkwell, делающий изображение черно-белым. Люди без симптомов депрессии чаще всего выбирали теплый фильтр Valencia. Также на фотографиях тех, кто страдал депрессией, чаще появлялись лица, но количество людей на каждом фото было в среднем меньше. Ученые высказали несколько возможных причин такого соотношения. Согласно одной из них, при депрессии количество социальных контактов сокращается. Вторая версия такова. Люди с симптомами депрессии размещают в Инстаграм больше снимков селфи. После завершения анализа ученые попросили волонтеров оценить некоторые из исследованных фотографий. Добровольцы указывали, насколько интересной им кажется фотография, какое настроение на ней преобладает и заслуживает ли фотография лайка. Фотографии людей, страдающих депрессией, чаще оценивали как грустные и реже как счастливые. Однако люди справились с выявлением депрессии хуже, чем алгоритм. Ученые полагают, что такие технологии помогут снизить количество ложных диагнозов. Новый экземпляр Су-57 совершил свой первый полет. Источник заявил, что новый летный прототип российского истребителя пятого поколения впервые поднялся в небо. Речь идет об экземпляре Т-5011 с бортовым номером 511. По информации от источника в авиастроении, 6 августа 2017 года впервые поднялся в небо новый прототип российского истребителя пятого поколения ПАК-ФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. В данный момент, напомним, машина уже получила имя Су-57. Официального подтверждения первого полета Т-5011 не поступало. Фотографий нового самолета и информации о выбранной для него схеме камуфляжа тоже пока нет. Предыдущий ПАК-ФА, экземпляр Т-59, получил оригинальную полупиксельную окраску. Ранее применили еще несколько разных камуфляжных схем. Первая информация о готовящемся полете Т-5011 появилась давно. Данный самолет должен был стать 10-м летным прототипом. Между тем, его достроили быстрее, чем Т-5010, который, по имеющимся сведениям, задержался из-за необходимости частичной переделки. Т-5011 и Т-5010 – последние опытные образцы Су-57. Они завершают опытную партию, после которых должен начаться предсерийный выпуск самолета с последующей опытной эксплуатацией в военно-воздушных силах. Возможный срок принятия истребителя на вооружение – начало 2020-х. Хотя нельзя исключать, что его передвинут ближе к середине следующего десятилетия. К экземпляру Т-5011 приковано особое внимание. Ранее появилась информация, что серийные Су-57 получат такой же планер, как и у него. Планер прототипов не раз переделывали по мере усовершенствования самолета. Заявляли также, что серийная машина получит комплекс бортового оборудования от Т-59. Однако оба этих тезиса не нашли своего подтверждения. Между тем, совершенно очевидно, что каждый новый летный образец ПАК-ФА в большей степени, чем предыдущий, приближен к серийной версии. Су-57 может нести во внутренних отсеках до 6 ракет класса «воздух-воздух», по 2 ракеты средней дальности в 2 центральных отсеках и по 1 ракете малой дальности в 2 боковых. Самолет также должен применять управляемое вооружение класса «воздух-поверхность», в частности, бомбы и тактические ракеты. В Аргентине обнаружили и описали самых больших сухопутных динозавров в мире. Длина тела молодых животных составляла около 35 метров. Самые большие из известных сегодня динозавров – зауроподы – населяли Землю на протяжении юрского и мелового периодов – от 66 до 200 миллионов лет назад. Их отличали длинные шеи и хвосты и сравнительно небольшие относительно пропорций тела головы. До недавнего времени самыми крупными представителями группы считались аргентинозавры. Их длина составляла до 35 метров. Новый вид ученые описали на основе останков 6 динозавров, обнаруженных на юге Аргентины в 2013 году. Вид получил название «Patagotitan majorum». По оценкам ученых, вес животного составлял около 69 тонн, на 10 тонн больше, чем вес одного из крупнейших зауроподов «Dreadnoughtus shrani». Длину тела динозавров нового вида оценивают в 35-37 метров, высоту в 15 метров. Возраст останков составляет около 100 миллионов лет. Как и другие зауроподы, представители нового вида были травоядными. Исследования бедренных и плечевых костей животных показали, что особи погибли молодыми, не достигнув максимально возможных размеров. Одни и те же элементы скелета у нескольких динозавров различались по размерам, поэтому палеонтологи сделали вывод, что рост животных еще не прекратился к моменту гибели. Возможно, когда-нибудь ученым удастся обнаружить и взрослого представителя вида. Останки были найдены в разных слоях отложений. Это позволило ученым высказать несколько гипотез о том, что погубило молодых динозавров. По словам одного из авторов статьи, на территории раскопок могло когда-то находиться озеро, куда животные приходили на водопой. Возможно, динозавры умирали от жажды, когда озеро пересыхало, либо становились жертвами крупных хищников. Если на костях обнаружатся следы зубов, эта гипотеза может получить подтверждение. Патага титан майорум называют самыми крупными из всех когда-либо живших сухопутных животных. Среди обитателей морей их переросли синие киты, масса которых может достигать 150 тонн. Вещество и антивещество ведут себя по-разному. Международный консорциум ученых установил, что нейтрино и антинейтрино не являются абсолютно симметричными. Когда-то, в первые мгновения жизни Вселенной, вещества и антивещества в ней было много и поровну. Затем что-то случилось, и вещества оказалось на 1 миллиардную часть больше. Основная доля вещества и антивещества аннигилировала и исчезла, оставив след в виде реликтового излучения, а эта миллиардная часть осталась, и из нее теперь состоят галактики, люди и то устройство, на котором вы проигрываете эту новость. Явное количественное преобладание вещества над антивеществом, его в сколько-нибудь заметных количествах пока найти не удалось, среди специалистов известно как барионная асимметрия Вселенной. Причины асимметрии пока не установлены. Ученые сходятся на том, что она основана на разном поведении вещества и антивещества при каких-то условиях. Это нетривиальное допущение, поскольку во всех известных и доступных для экспериментального изучения ситуациях антиподы симметричны. Например, позитрон по всем своим свойствам идентичен электрону, только заряд у него положительный. И вот оказывается, что в некоторых ситуациях антиматерия все-таки ведет себя иначе. Международный эксперимент Такай Тукамиока, T2K, проводимый в Японии, вкратце можно описать так. В одном месте, Такай, префектура Ибараки, формируется и отправляется в путь пучок мюонных нейтрино. В другом месте, Камиока, префектура Гифу, он регистрируется. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности обоих событий, но заметим, что там есть много интересного. Между точками отправки и получения 295 километров. Для нейтрино это пустяк. По дороге часть частиц осциллирует, то есть превращается в нейтрино других типов. Всего их три – мюонные, электронные и тау-нейтрино. Экспериментаторов в наибольшей степени интересуют электронные нейтрино. Их регистрируют и вычисляют вероятность превращения в них первоначального мюонного нейтрино. Кроме того, нейтрино способны превращаться в антинейтрино, разные виды которых также могут превращаться друг в друга. Их тоже регистрируют. Выяснилось, что реальная вероятность превращения нейтрино друг в друга и в антинейтрино отличается от расчетной при полностью симметричных нейтрино и антинейтрино. В своем пресс-релизе авторы эксперимента сообщают, что на данный момент им удалось зарегистрировать 89 электронных нейтрино вместо 67, которых следовало ожидать, если бы вещество и антивещество были идентичны. Аналогичные данные по антинейтрино – 7 против 9 ожидавшихся. Малые цифры не должны нас настораживать. Нейтрино известны именно тем, что слабо взаимодействуют с веществом, вследствие чего поймать такую частицу очень сложно. В данном случае вероятность того, что наблюдаемые отклонения от расчетов связаны с нарушением симметрии вещества и антивещества, составляет 95%. Для того, чтобы считать открытие сделанным, этого еще мало, но накопление данных продолжается. Астрономы подсчитали вероятное количество черных дыр в галактике. Незаметных небесных тел может быть до 100 миллионов. Это значительно больше, чем предполагалось ранее. Группа астрофизиков из Университета Калифорнии провела анализ имеющихся данных о строении нашей галактики. Принимались во внимание известные на данный момент сведения о механизмах и сроках звездообразования, времени жизни звезд и о том, что бывает с ними после, когда выгорит все топливо для термоядерных реакций. Особо учитывались данные о составе звезд и его распределении. Млечный путь, как отмечают авторы исследования, богат звездами, в составе которых в заметных количествах присутствуют металлы, включая тяжелые. Это не исключение. Крупные спиральные галактики характеризуются именно таким составом звезд, в отличие от более мелких сферических, где металлов заметно меньше. Непосредственным толчком продолжавшейся 1,5 года работе послужила первая регистрация гравитационных волн детектором LIGO. В тот раз источником ряби пространства-времени стало слияние двух черных дыр. Масса каждой из них превосходила солнечную примерно в 30 раз. Это сам по себе выдающийся научный результат. Было экспериментально подтверждено последнее значимое предсказание общей теории относительности. Но ученые любопытны. Им стало интересно, как часто в относительной близости от нас могут происходить подобные события. Их вероятность зависит от количества черных дыр, доли массивных черных дыр с массами в десятки солнечных и количества двойных дыр, обращающихся достаточно близко друг к другу, чтобы слиться за разумное время. Подробности исследования можно увидеть в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а мы будем лаконичны. Общая популяция черных дыр в нашей галактике исчисляется величиной порядка сотни миллионов. Около 5 миллионов из них имеют достаточную массу, чтобы их слияние оказалось зарегистрированным при современном уровне чувствительности техники. Наименее ясен вопрос с долей двойных черных дыр. Тем не менее, можно полагать, что следующее слияние будет зарегистрировано земной техникой в ближайшие годы. Исследователи научились анализировать сон человека на расстоянии. Ученые из Массачусетского технологического института разработали новый беспроводной способ анализа сна. Множество людей по всей планете страдают от расстройств сна. Диагностируют эти нарушения в клиниках с помощью электродов, подключаемых к телу пациента во время сна. В этом и заключается основное неудобство метода. Теперь у исследователей из Массачусетского технологического института есть уникальное решение этой проблемы. Ими создано устройство, позволяющее анализировать и контролировать сон дистанционно с помощью радиоволн. Новый метод основан на предыдущей работе лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, в которой использовали радиочастотные сигналы для определения эмоций и измерения скорости ходьбы человека в домашних условиях. В обоих случаях радиоволны передаются по направлению к человеку, а затем отражаются обратно в приемник. Анализируя изменения отраженных волн, система может узнать многое об изучаемом индивидууме, вплоть до изменения дыхания и частоты сердечных сокращений в случае проявления различных эмоций. Само устройство выглядит как небольшая коробка, похожая на Wi-Fi роутер, которую можно установить дома. В ней находится передатчик и приемник радиочастотных сигналов. Для анализа радиоволн исследователи из MIT использовали нейронную сеть, что позволило отсеять радиосигналы, отраженные от различных предметов в комнате. В результате теста новой системы на 25 добровольцах исследователи обнаружили, что она обладает 80% точностью. Это сравнимо с точностью электроэнцефалограммы, которая часто используется в клиниках сна. Однако благодаря тому, что устройство работает без датчиков и проводов, оно имеет явное преимущество перед электроэнцефалограммой. Яркость освещения влияет на финансовые решения. Двухлетний эксперимент показал, что уровень освещенности отражается на склонности людей к финансовому риску. Известно, что яркость солнечного света и продолжительность светового дня влияют на поведение людей. Например, относительно интенсивный свет связан с усилением чувства голода, поэтому недостаток темноты по ночам может привести к набору лишнего веса. Специалисты в области теории принятия решений исследовали, как интенсивность света отражается на финансовых решениях. Эксперимент длился на протяжении 2 лет, с 2012 по 2014 год. В Музее Национальной академии наук США в Вашингтоне установили 3 киоска с сенсорными экранами. Посетителям музея предложили сыграть финансовую игру, связанную с готовностью к рискованным сделкам. Игрокам необходимо было рассмотреть 40 игровых ситуаций и в каждой сделать выбор между гарантированным заработком в $5 и лотереей. В зависимости от типа задания, максимальная сумма выигрыша в виртуальную лотерею менялась от 5 до $125. В исследовании приняли участие 2530 человек. Чтобы посетители отвечали относительно честно, ученые объявили: раз в месяц один из участников эксперимента сможет получить реальный эквивалент своего выигрыша. Желающие оставляли контактные данные для связи с организаторами. Перед игрой участники заполняли небольшую анкету, где указывали пол, возраст и примерный уровень обеспеченности. Данные о яркости солнечного света предоставила ближайшая станция метеорологических наблюдений. Ученые пришли к выводу, что яркость света оказывает значительное и устойчивое влияние на процесс принятия решений. В большинстве вариантов игры люди чаще выбирали лотерею, если средняя яркость дневного света была низкой. Чаще всего уровень освещенности защищенности влиял на решение, когда вероятность выигрыша и сумма были средними. Более старшие люди оказались сильнее подвержены влиянию интенсивности света. Пол или уровень достатка не влияли на склонность к риску. В условиях неопределенности результатов влияние на решение оказывал уровень освещенности на протяжении нескольких последних дней. Если солнечному дню предшествовали два пасмурных, люди более оптимистично оценивали свои шансы на выигрыш.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!